Мы читаем книгу Зор, глава Вайхи, статья Раби Ицхак сидит в печали, 144 пункт. Можно скачать материал на сайте КАП-ТВ. Можно задавать также вопросы на сайте. Лучшие вопросы будут заданы в прямом эфире. Зор, глава Вайхи, статья Раби Ицхак сидит в печали, 144 пункт.
И как обычно, перед началом чтения Зор мы должны правильно подготовиться, так чтобы сила единства, в которой мы раскрываем Творца, прежде всего мы должны достичь единства между собой. И мы надеемся, что Зор своим скрытым светом на нас повлияет, даст нам это единство, и в этом единстве, в правильном кли раскроется по подобию с Творцом. Одно раскрывает следующее.
Раби Ицхак сидел однажды у входа к Раби Иуде, погруженный в печаль. Вышел Раби Иуда и нашел его у входа, сидящим в печали. Сказал ему Раби Иуда: «Чем этот день отличается от других?» 145. Сказал ему Раби Ицхак: «Я пришел, чтобы попросить у тебя три вещи. Первое. Когда ты будешь говорить слова Торы и упомянешь те, что сказаны мной, говори их от моего имени, дабы упомянуть мое имя. Второе. Удостой сына моего Йосефа в Торе. Третье. Ходи на мою могилу все семь дней траура и возноси молитву обо мне». Сказал ему Раби Иуда: «Откуда ты знаешь, что умрешь?» Сказал ему Раби Ицхак: «Вот душа уходит от меня каждую ночь и не светит мне во сне, как в начале. И еще, когда я молюсь и дохожу до благословения, слышащей молитву, то, глядя на свой образ на стене, я не вижу его. Говорю тебе, я умру, поскольку ушел от меня образ и не виден. Ведь выходит вестник и возвещает, лишь по образу ходит человек. Пока образ человека не ушел от него, ходит человек, и дух его жив в нем. Когда же удаляется образ человека и не виден, тогда удаляется человек из этого мира».
Говорится, разумеется, о душах, о парцуфах, которые истончаются, приходят и меняются. Это называется кругооборот души от парцуфа к парцуфу. Есть кругообороты между состояниями смежными, когда имеется в виду о частных, индивидуальных душах, а есть кругообороты между большими ступенями, существенными, большими. Но в любом случае говорится не о теле, когда умирает какая-то животная часть человека. Тора говорит не о том, Тора говорит об исправлении ступени отдачи. То есть две души, соединенные друг с другом так, и находятся они это здесь как группа. Мы видим пример, как эти души находятся во взаимной помощи друг другу. Мы не изучали это в Талмуде Сефирот, потому что здесь речь идет о внутренней работе. Как получить помощь от соседних душ, которые находятся в связи с душой Адама. Но Зор и в Торе объясняют нам это. Мы когда-нибудь будем это изучать, когда будем поближе к реализации. Как мы работаем в системе между душами? Сейчас мы работаем, будто бы мы находимся здесь, в объединении между собой, но когда мы пробиваемся в духовное, то исчезает, будто бы у нас ощущение ближнего, и... а здесь нет. Мы видим, что это не совсем так. Ощущение ближнего остается, и ничего не стирается в духовном. А разница, существующая между душами, становится еще и более выпуклой, когда каждая из этих сущностей, каждая из этих людей становится обладающими разными свойствами, когда каждая именно через объединение и отличие других свойств создают все это богатство восприятия в 620 раз, когда мы воспринимаем Творца. То есть наше кли, оно не в количестве, а по качеству оно большое. Поэтому каждая из душ, раскрываясь, она находит в себе все больше сил и мощи, и единственности. Это можно уподобить, ну, я бы сказал, стволовым клеткам. Есть клетки, которые базисные, из которых можно выстроить все, что хочешь. Это как кирпичи. И сердце, и почки, и легкие. Все можно построить из основы, такой особой, которая называется стволовые клетки. Здесь то же самое. Мы находимся в душе, как бы в такой стволовой клетке души, а потом, когда начинаем ее развивать за счет общей системы, то эта общая система, когда мы связываемся через нее в группу, или система душ, которая потом раскрывается в группе, или Творец, который потом раскрывается в душах, мы начинаем познавать, кто мы, чему, откуда исходит наша душа, в чем наше предназначение, какое мое основное свойство из всей общности свойств, а все остальные сопровождающие. И поэтому в продвижении каждый становится вместе со всеми, а с другой стороны его исключительность становится более явной. Поэтому Баль-Сулам в какой статье говорит, что нельзя нам аннулировать людей? В какой статье? Свободе воли? У каждого остается его исключительность, и он как раз должен развивать ее, а не подавлять. Именно с помощью этого мы приходим к этому улучшенному большому кли, когда ощущаем, можем воспринять всего Творца в 620 раз больше. Откуда мы это начали? Из-за чего? Из-за того, что две души находятся в связи друг с другом. Ну и, конечно, понятно нам, пока не скрывается образ, то есть пока не исчезает экран, масах, пока не вышел из всех своих ступеней, находится в жизни, то есть понимает, когда он должен оставить эту ступень и перейти на следующую ступень. В следующем состоянии, для того, чтобы находиться между состояний, так же, как в нашей жизни существует погребение. И в нашей жизни это проекция высшего мира, так же, как у нас. Мы видим, что существует как бы погребение и некая связь между душами. Это помогает развитию душ и перехода, для того, чтобы привести каждую из них как можно скорее в следующее состояние, в реализацию следующего парцуфа. Продолжим.
147. Сказал ему Раби Иуда: в таком случае это звучит как слова «тень дни наши на земле». Все, о чем ты меня попросил, я сделаю. Но я прошу тебя, чтобы в том мире ты выбрал мне место у себя, как был я у тебя в этом мире. Заплакал Раби Ицхак и сказал: пожалуйста, не расставайся со мной все эти дни. 148. Пошли они к Раби Шимону и нашли его занимающимся Торой. Поднял глаза Раби Шимон, увидел Раби Ицхака и увидел, что ангел смерти бежит перед ним и танцует перед ним. Встал Раби Шимон, взял Раби Иуду за руку и сказал: «Я постановляю, кто обычно приходит ко мне, пусть войдет, а кто обычно не приходит ко мне, не войдет. Вошли Раби Ицхак и Раби Иуда. Тем самым он сковал ангела смерти снаружи, и тот не смог войти. 149. Посмотрел Раби Шимон и увидел, что до сих пор еще не пришло Раби Ицхаку время умирать, а до 8 часов дня назначено ему время. Посадил его Раби Шимон, занялся с ним Торой и сказал своему сыну Раби Элиазару: «Сядь у входа, и кого не увидишь, не говори с ним. Если же он захочет войти сюда, принеси клятву, что он не войдет». 150. Сказал Раби Шимон Раби Ицхаку: «Видел ли ты облик отца своего в этот день или нет? Ибо в час, когда человек уходит из мира, его отец и близкие находятся рядом с ним, и он видит их и узнает их. Все же те, с кем будет его жилище в том мире на одной ступени, собираются и находятся с ним, и идут с его душой до того места, где он поселится». Сказал Раби Ицхак: «До сих пор еще не видел я облик моего отца». 151.
Ты читаешь, как будто на самом деле это все... Скоро мы сейчас все заплачем. Помоги нам думать о том, что это происходит в духовном, а не люди по привычке слышат такие вещи. Уже все. Начинают думать, может быть, о чем-то материальном. Дальше.
151. Встал Раби Шимон и сказал:
«Парцуф, рядом с которым связанный с ним получает гадлут». Встал Раби Шимон и сказал, и раскрыл, принес дополнительный свет между ними.
Владыка мира, известен у нас Раби Ицхак, и из числа 7 глаз он здесь. То есть из 7 учеников, которые остались в живых при выходе из Идры Рабы. Вот я держу его.
Идра Раба — это особый уровень, на котором остаются, спускаются и могут вновь подняться.
«Дай же мне его». Раздался голос и сказал: «Престол господина его, нуква, близка к Зивугу благодаря крыльям Раби Шимона, то есть благодаря его работе и подъему мана. Вот твой Раби Ицхак, и придешь ты с ним в то время, когда придешь, чтобы воссесть на своем престоле, то есть в час, когда уйдет Раби Шимон из мира». Сказал Раби Шимон: «Конечно. То есть так я и сделаю, приведу его с собой в час моего ухода из мира». 152. В то же время увидел Раби Элиазар, что ушел ангел смерти, и сказал: «Раби Элиазар, нет смертного приговора вместе Раби Шимона». Сказал Раби Шимон Раби Элиазару: «Иди сюда и возьмись за Раби Ицхака, ибо я вижу, что он боится». Вошел Раби Элиазар и взялся за него, а Раби Шимон обратился и занялся Торой. 153. Заснул Раби Ицхак и увидел своего отца. Сказал ему отец: «Сын мой, счастлив твой удел в этом мире и в мире будущем, ибо меж листьев древа жизни из райского сада ты сидишь. Большое и сильное дерево в 2 мирах — это Раби Шимон, который держит тебя своими ветвями. Счастлив твой удел, сын».
Ну, это понятно. Отец и сын — это 2 ступени, и во сне он это может увидеть. В состояниях, когда исчезает у него собственное желание, он может присоединиться к более высокой ступени. Дальше.
154. Сказал ему Раби Ицхак: «Отец, что я представляю там в мире истины?» Сказал ему отец: «Три дня спешно готовили твою опочивальню и установили для тебя открытые окна, чтобы светить тебе с 4 сторон мира. «Видел я твое место и возрадовался, сказав, «Счастлив твой удел, сын». Единственное, до сих пор сын твой не удостоился Торы, и я сожалел об этом». 155. «Теперь же должны были прийти к тебе 12 праведников из числа товарищей. Когда они отправлялись, пробудился голос во всех мирах. Кто товарищи, стоящие здесь? Украстись ради раби Шимона, который попросил Творца, чтобы не умер раби Ицхак, и было дано ему разрешение». 156. «Более того, 70 мест украшаются здесь ради него, и в каждом месте проемы, открытые в 70 миров, и каждый мир открывается 70 бегущим, и каждый бегущий открывается на 70 высших венцов, оттуда открываются пути к Катику, сокрытому от всех, дабы узреть высшую благодать, которая светит и несет наслаждение всем». Сказано об этом: «Видеть благодать Творца и посещать Его чертог». И сказано: «Доверенный Он во всем доме Моем». Мы постигаем лишь 7 нижних сферот, зад, а не верхний гар, даже если это гар 10 сферот мира сия. А что касается зад, отдельные избранники могут постигать даже зад дегар мира ацилут. И поведал нам отец раби Ицхака, что раби Шимон держится за зад всех парцуфим мира ацилут, и даже за зад дегар мира ацилут. Место — это нуква зе рампина, как сказано: «Вот место со мною». Сказано, что 70 мест украшается здесь ради него. Это 7 нижних сферот нуквы, каждая из которых состоит из 10, и всего их 70. Зерампин называется миром. Как сказано: «Мир милостью устроен». Сказано, что в каждом месте проемы, открытые в 70 миров. Это 7 нижних сферот Зерампина, каждая из которых состоит из 10. Света Бины называются бегущими. Как сказано: «В спешке вышел ты из земли египетской». Это Бина. Сказано, что каждый мир открывается 70 бегущим. Это 7 нижних сферот Ишсута, каждая из которых состоит из 10. Сферот Хохмы, представляющие собой парцуф высших Аба Ваима, называются высшими венцами. Сказано, что каждый бегущий открывается на 70 высших венцов, а от них к семи нижним сферот Атика, оттуда открываются пути к Атику, сокрытому от всех. И говорит Зоар, что они открываются друг от друга, поскольку 5 парцуфим облачаются друг на друга, начиная с нуквы. Таким образом, от нее открываются проемы к Зерампину, так как она облачает его. А от Зерампина к Ишсуту, от Ишсута к высшим Аба Ваима, а от высших Аба Ваима к Зад Арихампина, который называется Атиком, поскольку они облачаются друг на друга.
Вопросы? Да, Ицек.
Можем ли мы во время чтения Зоар думать о нашем товарище из Одессы, который находится в реанимации?
Да, действительно очень грустный случай, то, что там произошло. Мы должны думать обо всех, обо всем, что относится к товарищам, и которые не могут по своему состоянию быть соединенными с нами, когда что-то происходит, что-то в обычной жизни. Это нужно. Нужно об этом думать. И думать еще и о том, что наша учеба поможет им. И тогда мы вместе с нашим товарищем из Одессы. Да. Это во-первых. А во-вторых, И вообще о единстве и объединении, когда мы думаем, даже мы не знаем о ком-то, кто находится в таком не очень приятном состоянии или опасном. Этим мы помогаем каждому, потому что изначально мы соединены сетью друг с другом. И поэтому любая наша деятельность в отношении единства помогает нам и приближает каждого. А с другой стороны, возвращаясь к тексту, что можно увидеть? Посмотрите, насколько тексты поделены на несколько видов передачи информации. Или же говорится о людях. Раби Шимон, Раби Лазар, Раби Ицхак и так далее. Живут, умирают, спят, встают. Так далее. Это как бы привычные нам слова. Которые у нас тут же ассоциируются с картинами материальными. И невозможно избавиться от них. И даже когда стараемся перевести на какую-то духовную форму, тем не менее, трудно нам, по крайней мере, мы находимся частично там и частично здесь. Невозможно абсолютно оторваться от этого. Это так, и не надо сожалеть об этом. То есть сожалеть, но это не проблема в том, что я все еще не могу. Как раз вот это вот усилие, вот это вот горечь того, что приложенные усилия, количество усилий, в конце концов, приводит человека к цели. Это все с одной стороны. С другой стороны, еще раз, даже не понимая, о чем мы читаем, будучи запутанными, нам понятно, что мы неправильно воспринимаем все это. Кто такой Раби Шимон? Что за ступень? Что означает, что он сидит, встает, что он входит в дом и решает, войти в дом другим или не войти? Кто такой ангел смерти? Входит или не входит? Он видит образ своего ученика, который собирается умирать, не собирается умирать, осталось ему 8 часов. Он видит, что мы, конечно же, мы не можем перенести все это на духовное. Но вопрос такой, или я сейчас беру этот текст и начинаю раскладывать его по определениям. Скажем, я смогу найти определение для всех этих слов. Что называется встать, сесть, что такое ангел смерти, что такое дом, что такое 8 оставшихся дней, часов там. Мне это в чем-то поможет. Или же вместо этой работы мне стоит думать об объединении. И в этом объединении проявится весь этот рассказ. Конечно же, это предпочтительнее. Потому что если я сейчас напишу докторат на тему Зоара, и будет мне будто бы понятнее в разуме, логически, о чем здесь говорится. Может быть, я и впечатлюсь чем-то от этого, но все это воодушевление, оно не будет в направлении раскрытия. Потому что раскрытие, оно в объединении между нами. И поэтому ответ на всю ту путаницу, которую мы читаем в Зоре, еще больше соединится. То есть тенденция должна быть абсолютно не в разуме. И даже не в индивидуальном чувстве, а в общем, объединяющем чувстве. Потому что то, о чем говорится здесь, в духовном, говорится о том, что раскрывается во все большем и большем и большем объединении между душами. Мир — это скрытие, олам, олама, души, о которых мы читаем и слышим здесь. Это может быть на уровнях неживом, растительном и животном, духовных уровнях, И поэтому, если мы хотим прояснить этот рассказ, мы должны думать только о том, как объединиться. А в объединении весь этот рассказ превращается в нечто осязаемое. Вдруг он начинает ощущаться. Прежде всего ощущаться, и только потом становится понятным, о чем говорится. Хорошо? Да.
В моем ощущении, в тот момент, когда мы читали, по сути дела, получается, что душа боится подняться на свою новую ступень. Если она видит духовное исправленное состояние, почему она боится оставить теперешнюю ступень?
Я не готов к этому. Я не готов к этому, поэтому я боюсь. Мы много раз учили о страхе Творца. Страх Творца — это кли. И здесь то же самое. Я боюсь, что я не готов быть на уровне отдачи, как сейчас. То есть я вижу, определяю своих товарищей, то есть ближайшие ко мне ступени, и моего Рава, Раби Шимона. И я... Потому что про отцов мы не берем в расчет. Про отцы, Моше — это более высокие понятия. Но Раби Шимон раскрывается нам как учитель, как ведущий. И тем, что сейчас учитель тебе говорит, ты сейчас можешь, ты сейчас способен прыгнуть с самолета. Ну, скажем просто, Ниф, ты можешь? Ну, что ты так бормочешь? Скажи, нет, не знаю, я боюсь. Я готов? И так вот, материально, эгоистически. А в форме отдачи это намного хуже. Это намного больше страха, потому что я нахожу в своем нынешнем состоянии, что я не в этом, и нет у меня собственных сил, как в материальном, когда я могу так собраться всеми силами, так надуться и сделать. В духовном нет. Если я... Откуда я получу эти силы? Смогу ли я их потребовать? И в этом страх. Состояние очень проблематичное. Мы это изучаем, что это и есть первая заповедь. Что такое первичная заповедь? Без той основы, называемой страх или трепет. На ней я выстраиваю все остальное. Я завишу от света, от окружающего света, от того, что я получаю, насколько он приносит мне, дает мне силу, силу отдачи. Настолько я в этом нахожусь. Если он не даст, так я не буду в этом. И так как я могу в этом принять участие? Насколько я могу приблизиться к другим? Насколько я уже готов к этому? И тогда смерть — это проблема. Она должна прийти ко мне постепенно. Она должна быть принята у меня и перевернуться во мне от смерти к жизни. Мы когда-нибудь поговорим об этом. Как человек переворачивает это? Вот буквально, ангел смерти становится ангелом жизни. Но, еще раз, за счет того, что присутствует несколько действий, когда возвращает душу, получает душу, есть такие особые духовные действия. И каждое из таких действий, которое ты еще не сделал, не выполнил, так для него все еще является большущим препятствием. Ты думаешь о том, что может раскрыться, а он думает о кли. Способен ли он настолько преодолеть?
Вы раньше сказали, что необходимо раскрыть зор в момент, когда мы объединены. Что это означает в этот момент, когда объединены?
Ничего не раскрывается в одном человеке, а только в его правильной связи с остальными, с другими, с группой. 10 первых моих сферот. Первая кли. Что это такое? Это мое направление выйти из себя и соединиться с другими, с группой. Мой духовный статус. Насколько я прилагаю усилия в соединении. Это я. Это ты. И между нами находятся 5 миров. Когда я прихожу к тебе настолько, что все это расстояние приравнивается нулю, тогда это называется энсов, бесконечность. То есть я... Нехорошо. Если это расстояние равно нулю, тогда это называется мир бесконечности, улам эйнсоф. И все. Это мир Асия, Ицера, Брия, Ацилут, мир бесконечности и бесконечность эйнсоф. Тогда, когда я и ты становимся как один. Поэтому, насколько я способен, насколько я могу приблизиться к тебе, настолько и мое духовное нахождение в этих 125 ступенях. Да.
И общее ощущение означает, что насколько я могу выйти из себя к соединению?
Нет. Насколько ты принимаешь соединение как собственное чувство? Немножко по-другому. Не я и ты, а соединение между нами. Соединение, объединение. Это то, что для нас важно. Я не должен принять тебя и наслаждаться тобою, и объединиться с тобой. Мы вместе должны соединиться. Вместе, в этом большая разница. И это соединение называется, это Творец, это есть Третий, Исраэль, Тора и Творец. А иначе будет некое воображение, что ты должен облачиться в кого-то, принять все его свойства и что-то подобное. Нет. Продолжим.
Статья «Когда настает время уйти из мира» 157. Сколько времени осталось еще прожить в этом мире? Нет позволения извещать об этом, и не извещают об этом человека. Но в великой радости пребывал Раби Шимон в день своего ухода, и великая радость была во всех мирах, благодаря многочисленным тайнам, которые он тогда раскрыл. 160. В тот тяжкий и грозный день, когда настает человеку время уходить из мира, четыре стороны мира, Хуктум, пребывают в суровом суде, дабы судить мир. И пробуждаются суды от четырех сторон мира, и четыре основы человека — огонь, ветер, вода и прах, связанные друг с другом, конфликтуют, и раздор царит между ними, и хотят они разойтись, каждая в свою сторону. Основа огня в человеке к общей основе огня мира, основа воды в человеке к основе воды и мира, а основа праха в человеке к основе праха мира. Ибо так расстаются четыре основы человека при его смерти. 161. Вестник, то есть свечение хохма от зивуга левой линии, выходит и возвещает в высшем мире твуне и слышен в 270 мирах. Иными словами, от хазе и ниже, где находятся две сферы нецах и от, составляющие 200, а также две трети тиферет, составляющие 70. Если он праведен, все миры радуются ему, ибо если удостоился, хорошо. Если же он неправеден, горе тому человеку и его уделу, ибо если не удостоился, плохо. 162. В то время, когда возвещает вестник, выходит одно пламя с северной стороны и идет и горит в огненной реке, реке Динур, и простирается на четыре стороны мира и сжигает души нечестивцев. 163.
Больше быть направленным на объединение, потому что в единстве мы объединим написанное, будто бы читаем и не понимаем ни единого слова, и не стараемся понимать слова, а стараемся раскрыть их в объединении.
И выходит то пламя, суд Малхут, раскрывающийся по принципу «не удостоился» плохо, и поднимается к бине, и спускается в мир, и возвращается к Малхут. И заходит это пламя под крылья черного петуха, и бьет по его крыльям, и он взывает на входе между вратами.
Какие рассказы красивые. Черный петух кричит.
Эти слова разъясняют, как суд Малхут, раскрывающийся по принципу «не удостоился плохо», может повредить келим бины. И выходит то пламя, то есть поднимается к бине и повреждает ее, а затем спускается к Малхут, которая называется миром, и может повредить ее келим. И заходит это пламя под крылья черного петуха, происходящего от гвуры бины, и он взывает на входе посреди двух врат, врат бины и врат Малхут. Поскольку он стоит посередине в силу включения Малхут в бину, постольку повреждает их обе. И при полуночном зевуге, как следствие, обе они исправляются. 164. В первый раз он взывает и говорит: «Вот приходит день Творца, пылающий как печь». Во второй раз взывает и говорит: «Вот он, создающий горы, творящий ветер и сообщающий человеку помыслы его». В тот час сидит человек и слушает о делах своих. Свидетельствуют они перед свидетельствуют перед ним свидетели, и он признается в них. В третий раз, когда хотят вывести душу из него, взывает петух и говорит: «Кто не убоится тебя, царь народов, как и подобает тебе?» 165.
Если есть вопросы, пожалуйста. Да, Гилад.
Есть много вопросов. Вопрос из Билла из Сент-Луиса. Если я чувствую, что я с товарищем соединены, это ложь, поскольку эгоизм всегда ищет свою награду и пытается искушать меня в каждую секунду.
Если ты чувствуешь, что ты и товарищ соединены, так почему же ты не раскрываешь духовное? Нам не достает только келим, святов полно. Не достает келим. Высший свет находится в абсолютном покое. Мы сейчас находимся в высшем свете. Где же он? Не достает кли. Пусть его раскроют. Этот кли — это как раз объединение между нами. То есть взаимная мера отдачи, которую мы можем развить между собой. Это называется объединением. Я не знаю, что значит. Означает подсоединенный. Может быть, соединенный в какую-то банду из Сент-Луиса. Кто же знает? Я, конечно, смеюсь. Наши дорогие товарищи. Где они? Бедняга в одиночку сидит. Ну, ничего не поделаешь. У них это... Еще рано. Нет такого, чтобы я находился в соединении. Тут же должен быть результат. От Творца, от Высшего Света не может быть ну, как бы сказать, какого-то препятствия, и что-то, как, что-то, чтобы не давало какого-то препятствия. Все только с моей стороны. Нельзя сказать, что «я готов, хочу, а ты мне не даешь». Ну, то, как мы, как правило, наша претензия в этом. Все зависит только от нас. Поэтому, когда появляется объединение, то по мере объединения я и раскрываю, в чем суть объединения, его размер, мера. Это все раскрывается в свете, в появившемся свете. Тогда я понимаю, чего достиг, в каком виде я нахожусь. Нари, что-то хотел спросить? Уже забыл.
Алессандро из Италии спрашивает, почему я не могу почувствовать свет во время чтения Зора, ведь я на самом деле стремлюсь.
По-видимому, еще недостаточное усилие. Здесь дело не только в частном, но и общее. И человек, и его окружение, его общество, группа, ведь все зависит от усилий, от общих взаимных усилий. Поручительство — это не то, что я являюсь гарантом всем и все. Я должен пробудить в сердцах товарищей ту же реакцию, и в усилиях между нами должно произойти. Здесь есть проблема. С одной стороны, я должен принять их, находящихся в конечном исправлении, и всех как величайших поколений. С другой стороны, я должен видеть, что если я им не помогу, то они не дойдут к цели, то есть они как бы меньше меня и зависят от меня, я как бы ведущий. То есть, с первой стороны, они как бы большие, я к ним подсоединяюсь, и тогда мы плывем вместе к цели. А с третьей стороны, нужно видеть нас как равных. В нашем общем усилии, общими стараниями, мы, то есть все объединение раскрывается только между равными. Нам нужно понять, что все эти три подхода, они должны быть взятыми вместе. И тогда вместе, когда они присутствуют в определенной мере, тогда происходит, что появляется кли для раскрытия Творца, для раскрытия свойства отдачи. Если я не смогу пробудить правильные чувства в сердце товарища, означает, что и во мне их нет. Если я не могу пробудить в нем, так и он не сможет пробудить во мне, и так далее. То есть поручительство — это уже как бы с самого первого, с нулевой ступени. И, ну, мы должны это перевести все в нашу пользу, как бы нашим общим усилием.
Моша из Мексики спрашивает, как человек может различить материальный мир от желания к духовному во время урока?
Не понял.
Как человек может разделить желание материального мира и желание к духовному во время урока?
Я не нахожусь в материальном мире. Я не знаю, что ему сказать. Я не нахожусь. В материальном я должен подготовиться, как и говорят, требуют каббалисты. Я должен быть женат, я должен работать, находиться во всех устроенных рамках этого мира, и все. И это для меня как необходимое, насущное, непреложный закон. Если нет хлеба, нет Торы, то, что называется. И когда я после этого прихожу к учебе, то для меня не существует то, что я принимаю участие еще в животном мире. В эти часы я соединен с товарищами для раскрытия Творца. А потом эти два мира соединятся вместе. Если я в этом мире стараюсь принять такую же форму, как и в духовном мире. Все?
Морис из Бекатона спрашивает, какова правильная связь и как я могу измерить ее?
Я измеряю ее по мере в мере собственного участия в группе в те времена, когда я этого не желаю. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.